«Вот жлоб», — сказал Митя. Еще раз толкнул карточку в щель. Кабриолет рывком взял с места. Две мои комнаты оказались не очень просторными, но приятными. Мебель была старая, люстры тоже почти музейные. Но это и хорошо для такого реликта, как я. В окнах, тем не менее, торчали вполне современные кондиционеры, а в простенке темнел крупный стереоэкран. А на резном, с львиными головами письменном столе персоналка 9-го поколения, класса доцент. Я пооглядывался, понажимал клавиши доцента, подумал, что надо спросить про постель. Хмель почти выветрился, но было мне по-прежнему хорошо и беззаботно. Карина окликнула из прихожей.
«Петр Петрович, хотите, я поставлю кофе?»
«Ради бога, зовите меня Питвик, я так привык. А кофе? Наверное, уже поздно, вы устали».
«Какие пустяки!»
Мы пили кофе в ее комнате с зеленым торшером и с клеткой, где спали два волнистых попугайчика. Пили из тонких чашечек. Наверное, настоящий китайский фарфор. У нас с мамой когда-то была чашечка, похожая на эти. Где-то звонко тикали часы. Карина поднялась, обошла меня, встала за спиной, положила мне на плечи ладони.
«Ах, Питвик, вы уже спите, по-моему, да?»
«Нет, отчего же?»
Я закинул руки, взял ее за мягкие запястья с тугими ленточками браслетов.
Три. Проснулся я от солнца и от гвалта попугаев. Они скандалили, как воробьиная стая. Карины не было. На краю стола, сразу заметно, лежал магнитный секретарь. Я нажал клавишу, голос Карины пожелал мне доброго утра, объяснил, где завтрак, и сообщил, что...
«Я убегаю в свою лавку. Сегодня должен прийти лайнер, туристы с детишками. Увидимся вечером».
Завтрак я нашел. Вкусно. Нашлась и бритва. Ай да Карина. Из кармана куртки я вытащил капсулу радиотелефона, разбудил Юджина, сообщил, что сегодня у него не появлюсь, буду вживаться в город.
«Вживайся», — разрешил Юджин.
Лишь после этого я стал натягивать брюки. И кто это придумал, что я толстый?
Ну, кругловатый, да, но не так уж. И вполне еще достойный мужчина во всех отношениях. Даже спина не ноет ничуть.
Что-то твердое мешало мне в заднем кармане.
«Ба! Да это же пистолет!» Юджин, балда, сунул и не объяснил даже, как обращаться. «Система совсем незнакомая. Излучатель... Впрочем, ничего сложного. Предохранитель, переключатель интенсивности. Красная риска с крошечным черепом и костями — романтика — означает действие на смертельное поражение». «Фу ты, бред какой. Кому это надо? И разве такие штуки носят без специального разрешения? Хотя я же чин службы безопасности. Вот и значок на левой стороне лацкана. Маленькая ладонь из желтого металла, а на ней буквы ОГ. Видимо, Объединенная гвардия. Ну и ну». С курткой на плече я вышел из дома. В самом безмятежном настроении. И пошел наугад бродить по городу, в котором раньше жил почти что с детства и который не видел полвека без малого. Шкиперская улица и вся Нагорная Слободка были почти такими же, как прежде. Только антенны над крышами незнакомой конструкции, да у каждой калитки голубые аккуратные дверцы пневмопочты. Густо зеленели акации. На платанах кромки листьев кое-где чуть подсохли. Самый отдаленный намек на осень. Но было очень тепло. Стояла первая половина сентября. Здесь это совсем летняя пора, хотя и без большого зноя.
Запутанными переулками и лестницами я перевалил зеленую горку и оказался на улице парусных капитанов, ведущей на бульвар Первой осады, к старым бастионам. На бастионах тоже было почти все как прежде. Также цвела сурепка у вросших в землю лафетов, также чугунные бомбарды грели на солнце свои изъеденные оспинами тела. Так же, как и раньше, коричневые полуголые мальчишки лазали по орудиям. На самых младших несердито покрикивали со скамеек бабушки, а в амбразурах и над краем бруствера синело спокойное море. В нем, недалеко от берега, неспешно расцветал парусами громадный пятимачтовый барк. Наверное, учебное судно. Я постоял, посмотрел, подышал и зашагал к центру. Ноги уже слегка гудели от ходьбы, отвык топать подолгу. Спина постановала. К счастью, попалась на пути стоянка такси-автоматов. Я плюхнулся на сиденье открытой машины в стиле «Фаэтон 1909» и припомнил объяснение Юджина, как пользоваться этой техникой. «Ага, вот схема городских маршрутов, а вот кнопки...» «Черт, сразу не разберешь». Начал нажимать, динамик вдруг сказал голосом дворника-алкоголика.
«Не тычь пальцем, ежели не умеешь. Говори по-человечески».
«Ох, виноват, шеф. Значит так, по всем улицам центра и по спиральному бульвару до вершины холма».
«Сперва аванс. Карточка-то есть?»
«Кредитная карточка у меня была. И на карточке кое-что было. Долгое отсутствие имеет свои преимущества. За полвека на счете накопилось столько, что я мог бы, наверное, одним чохом купить целый парк таких авто и уютненькую виллу с яхтой в придачу. А вот возьму, да так и сделаю. Ну, насчет виллы и яхты. И женюсь на Карине. Потому как вовсе еще не старик. И тоже буду торговать игрушками, пока конус там проковыривает многомерные миры. Но это позже. А пока я послушно сунул карточку в щель на панели».
«Не спеша, пожалуйста».
Фаэтон мягко взял с места, со скоростью легкового извозчика. Я развалился на податливой мякоти сиденья и поглядывал на жизнь. Центр оказался почти незнакомым. Новая архитектура с громадными стеклами овальных окон, плавными изгибами уходящие вверх здания. Встречались и старые дома, но они были затеряны в современных постройках. Тянулись, вздымались, нависали над улицами многочисленные мосты, эстакады, террасы, все в зелени. Эдакие висячие сады Семирамиды. Красиво, ничего не скажешь. По верхним эстакадам пробегали среди листвы разноцветные вагоны и кабинки. Народу было немало, но без обычной для юга суеты и толкотни. Зато пестрота. Казалось, нынче все тут сговорились одеваться так, чтобы удивлять друг друга или потешить свою фантазию. Попадались навстречу юнцы в разноцветных рубашках с подобием эполет и в головных уборах, как у старинных польских улан. Девицы щеголяли в самом легоньком убранстве, состоящем в основном из шнурков и блесток, или, наоборот, в длинных хламидах наподобие кимоно. Многие мужчины были в шароварах и рубашках с украинской вышивкой. Все новое, хорошо забытое старое. А попадались вовсе оригинальные типы. Вот голый по пояс парень в цветной татуировке и с тяжелым ожерельем, то ли из камней, то ли из зубов кашалота. Вот шагает загорелая дочерна старуха в полосатых шортах, в безрукавке из дерюги и в соломенном брыле, как у гоголевского пасечника. С помощью миниатюрного пульта она управляет детской коляской и при этом курит громадную сигару. А вот марширует по панели дюжина мальчишек в алых накидках и серебристых спартанских шлемах с круглыми щитами и тонкими копьями. Отряд такой, что ли? На мальчишек смотрят с радостным удивлением две крашеные дамы в платьях, напоминающих укороченные кринолины, а точнее, шелковые абажуры с бахромой. Интересно, сохранились ли до нынешнего времени такие абажуры? Впрочем, было много прохожих и в нормальной одежде. Мужчины часто шли в куртках, похожих на мою. Куртка, кстати, оказалась просто прелесть. Я надел ее, когда стала донимать жара, и ощущение сделалось такое, словно только что под прохладный душ слазил. С виду куртка была как из искусственной замши, но очень легкая. Тетраткань, она и не ткань даже, а синтетический, мягкий на ощупь пористый материал небывалой прочности. А цвет у тетраткани разный. У моей куртки, например, стальной.